Привет, меня все еще зовут Артем, и я тестировщик, и на этом канале уже выходило очень много видео, связанных с тем, как вообще организован процесс найма, как проходит собеседование, какие вопросы задают сами компании, нанимающие менеджеры соискателям, но не было видео о том, какие вопросы мы должны задавать как соискатели самим компаниям. Для меня это актуальное видео, потому что я сам скоро буду возвращаться в найм, по крайней мере, планирую это делать. Это будет, наверное, весной 2024 года. Не знаю, когда вы будете смотреть это видео. И условно, я для себя тоже подготовил какой-то список вопросов, которые я бы сам задавал. Сразу скажу, что вам не нужно задавать все вопросы, которые вы сегодня увидите в этом видео. Нужно для себя подготовить какой-то шорт-лист и отталкиваться от того, что уже сама компания вам рассказала и что конкретно сейчас для вас более актуально. Возможно, вам не совсем интересно там знать что-то про развитие, но вам интересно, как работает сама команда и проект. Возможно, вы уже на таком этапе находитесь, когда деньги не сильно для вас важны, и вам интересно само развитие, поэтому про мотивацию можно спрашивать меньше, про развитие спрашивать больше и так далее. Сами вопросы для компании люди обычно задают в конце собеседования, когда сама компания, там, нанимающий менеджер, рекрутер, либо еще кто-то дает вам возможность это сделать. Никогда не говорите на вопрос условно: если у вас какие-то вопросы для компании, осталось что-то для вас непонятным, что мне все понятно, вопросов нет. Это говорит о низкой вашей мотивации, о низкой заинтересованности, о низкой вовлеченности. Это считывается как красный флаг, поэтому всегда мы должны что-то спрашивать. То есть в обычном понимании всегда есть вопросы. То есть что-то может быть не раскрыто, поэтому и сделайте для себя какой-то шорт-лист. Эту схемку я тоже оставлю, вы ее себе сохраняете и можете использовать на собеседованиях. Опять же, просто подчеркните, что конкретно интересно вам. Так, давайте смотреть. Первая группа вопросов — это о компании. Что вообще можно спросить? Какие основные ценности есть в компании? Смотрите, что имеется в виду здесь под ценностями. Условно, у компании может быть какая-то миссия, какая-то политика, связанная с тем, как она управляет кадрами, какие условно люди там работают, какой религии, национальности, сексуальной ориентации, условно, как к этому относится сама компания. Возможно, есть какие-то инициативы, связанные с экологией, волонтерские проекты. Условно, какие-то вещи, связанные там по, не знаю, верному потребительству, правильному потребительству и так далее. То есть про это мы все спрашиваем, условно узнаем, где есть там условная информация про это. Вообще изначально желательно, чтобы вы про это уже где-то почитали, если в компании есть отдельная там страница, связанная с ее миссиями, либо там информация о компании. И нужно проводить, конечно же, исследования перед тем, как вы идете на собеседование в компанию, чтобы вы примерно понимали, о чем идет речь, что вы можете задавать, какие вопросы. То есть, если вы это провели исследование заранее, и, возможно, вам что-то стало непонятным, тогда спрашиваем, конечно, про это. Какие сложности решает компания сейчас и чем я могу быть полезен для нее? Очень важный вопрос. Возможно, новичкам будет сложно, условно, каким-то образом лавировать в этом вопросе, но людям с опытом, мне кажется, очень важно подчеркнуть то, что вы понимаете, что у компании всегда есть какие-то сложности, и вы как специалист, эксперт, можете с чем-то помочь. Возможно, уже у вас есть какое-то представление, опять же, вы провели предварительные исследования, и вы уже знаете, что вот есть какие-то болевые точки, и про это тоже можно говорить. И здесь важно посмотреть на реакцию самой компании, как она реагирует на такого рода вопросы. Если она увиливает, неуверенно отвечает, либо говорит, что у нас все замечательно, все хорошо, никаких сложностей у нас нет, значит, что-то есть какая-то тайна за этой компанией, это может быть красным флагом для вас, поэтому правильно считывайте сами эмоции, там, нанимающих менеджеров, которые условно, может быть, с вами общаются. И осторожно задавайте, конечно, такие вопросы, вам нужно тоже считывать сам формат там собеседования, когда он идет, условно, как себя ведут сами нанимающие менеджеры, готовы ли они к каким-то непростым вопросам вот такого рода, и это тоже очень важно. Просто наобум такие вопросы не задаем, вы должны быть уверены в том, что вы получите какой-то ответ, и вы сможете что-то там на него рассказать, в том числе, поэтому проводим предварительные исследования, напоминаю. Какие есть традиции у компании? Тоже очень важно понимать, какие корпоративы, возможно, какие-то церемонии поздравления с днем рождения, либо в целом какие-то вещи интересные есть, опять же, волонтерская история и так далее. Может быть, раз в год ребята там ездят и завозят какие-нибудь подарки в детдом какой-нибудь, условно. То есть это тоже можно все уточнять. Опять же, это показывает вашу заинтересованность. Ваша задача вас тоже продать. И вам нужно рассказывать, точнее, задавать такие вопросы, которые компания посчитает интересными, в том числе и для нее. Поэтому можете брать как отправную точку. Не обязательно задавать эти вопросы, просто знайте, что они есть, и вы можете ими пользоваться. О команде и проекте. Для меня это, на самом деле, самый важный вопрос. Мне всегда важно понимать, как устроен процесс, каким стеком я буду работать, кто есть в команде и так далее. Поэтому мне кажется, что на это делать нужно акцент, особенно если на собеседовании про это не рассказывают. В нормальных компаниях, конечно же, вам про это все расскажут еще в самом начале, там, технического интервью, возможно, не знаю. Могут сначала провести само техническое интервью, потом уже, примерно понимая, будут ли с вами продолжать сотрудничество или нет, уже рассказать про это, но вы тоже не теряете как бы хватку и спрашиваете все, что вас интересует. Во-первых, на какой проект меня рассматривают? Мне кажется, это важно, это интересно. Например, кто-то не захочет работать с гэмблингом, либо же там адалтом каким-нибудь, с очень такими специфическими сферами, с криптой. Про это нужно спрашивать, если вам до этого не рассказали. Опять же, бывает так, что это outsourced stuff, к примеру, и там проекты, они обычно ограничены по времени, то есть это может быть несколько месяцев, полгода, год, а может быть и несколько лет, а может быть это уже что-то близко к продуктовой разработке, и там действительно срок уже большой, и для вас тоже это может быть критично, то есть изначально для себя напишите какой-то тоже, может быть, шорт-лист, либо то, что вас интересует в самой компании, на что вы готовы пойти, какие риски вы готовы принимать, с чем вы готовы работать. На основании этого уже этот список вопросов вы тоже сможете адаптировать под себя. Поэтому срок важно понимать, чтобы, к примеру, вы там человек, который сложно адаптируется, условно, вы привыкнете к одной команде, и вам нужно будет перейти в другую очень быстро. Либо вы тоже не любите эту суету, когда там горят сроки постоянно, либо там 3 месяца, условно, опять вам нужно что-то менять, либо вы привыкли к какой-то рутине, либо наоборот, вам это не нравится, и вам хочется постоянно куда-то двигаться и что-то делать. То есть это все спрашиваем. У меня есть на канале видео, связанное с аутсорсом, аутстафом продуктовой компании, чем они между собой отличаются, какие есть плюсы, минусы вообще, подходит ли она вам или нет, поэтому можете посмотреть, изучить и уже тоже примерно представлять, что из себя представляет та или иная компания. Поэтому это спрашиваем, очень важно понимать, куда вы вообще идете. Что касается красных флагов, опять же, если компания не хочет про это говорить, либо условно она теряется, не понимает, о каком проекте идет речь вообще, куда вас там рассматривают, либо остро реагирует на подобные вопросы, то, конечно, вы смело можете как бы предполагать, что что-то в компании не так. Нормальные ответы связаны с тем, что вам точно скажут, какой проект, но не назовут его, к примеру, скажут домен, в котором вы работаете. Немножко расскажут про сам проект. Если, к примеру, это аутсорс, не всегда понятно, на какой проект вас рассматривают, и, возможно, просто будут говорить, что вот у нас много там проектов, и, условно, когда мы проведем техническое собеседование, поймем ваши сильные и слабые стороны, и определим, куда вас там потом распределить. Это тоже нормальный ответ. Главное понимать, в какое направление мы двигаемся, и обычно всегда есть некоторое представление о том, какие проекты все-таки для вас могут быть актуальны, особенно если изначально провели нормальный первичный скрининг со стороны рекрутера, вы сами обозначили все риски, которые вас интересуют, те компании, которые вас интересуют, направление, ваш опыт, который коррелирует с тем, что хочет компания. Поэтому это, по идее, уже должно быть некоторое представление. Окей, очень важно понимать тоже, какая структура команды разработки и тестирования, в зависимости от того, опять же, какую позицию вы занимаете, так как это видео такое более общее, но я сам тестировщик, мне интересно, кто в команде там тестировщиков есть, вообще есть ли менеджер, опять же, это следующий момент, есть ли ментор, но это немножко другой род вопросов, но все-таки, то есть один ли я буду тестировщик на проекте, сколько разработчиков, там, бэкэндеры, фронтендеры, опять же, из этого вы сможете понимать, условно, что вы будете тестировать, фронтенд или бэкэнд, к примеру, если мы говорим про тестировщиков, то есть понимаем структуру общую. Если там аналитики, если проект-менеджеры, продукт-менеджеры, если продукт-оунеры. То есть, опять же, мы здесь можем уже косвенно понять вообще, есть ли требования внутри этой компании, потому что бывает так, что если только разработчики там у вас берут одним тестировщиком, скорее всего, будут проблемы с требованиями, с документацией, опять же, с процессами. То есть это тоже нужно все уточнять заранее и понимать, что там структура команды разработки и тестирования нормальная, это условно несколько разработчиков, там несколько тестировщиков, есть аналитик либо продукт-оунер, Project Manager, но его может и не быть, но условно было бы неплохо. Классно, если будет DevOps выделен, но это тоже редкость, когда в команде есть выделенный DevOps, но хотя бы один там на какой-то отдел, на какое-то направление, чтобы у вас был. То есть вы тогда будете уже более уверенно себя чувствовать и понимать, куда вы идете. Что касается QA-менеджера в команде, тоже классный point, это нужно подчеркнуть, особенно для новичков, потому что если нет менеджера, условно, и вас берут одним, например, тестировщиком, либо там разработчиком, либо еще кем-то, есть вероятность, что вы будете выполнять менеджерские активности, а это как бы не очень хорошо, особенно если вы начинающий специалист. Опять же, не будет какого-то там плеча, в который можно порыдать, в котором что-то можно узнать, уточнить. Поэтому уточняйте обязательно эту информацию, чтобы потом не оказалось так, что вы пришли на проект, и вам нужно выполнять вообще нерелевантные там вашей позиции, вашему грейду активности. А как бы это само собой разумеющееся для этой компании. Она считала, что условно, раз вы сюда идете, вы это все понимаете. Технологический стек тоже нужно понимать. Условно, какой язык программирования, опять же, структура самой команды, какая-то архитектура общая, если вам могут про это рассказать. То есть это тоже важно, особенно если у вас какой-то опыт есть предыдущий, либо опыта нет, но вы умеете работать с тем-то, с тем-то и с тем-то. Стоит понимать, как вам дальше нужно будет развиваться, как строить свою карту развития, в целом, на что вам нужно сделать основной упор, потому что это важно, да, вы будете с этим работать каждый день, и когда эту информацию умалчивают, не рассказывают про нее, А то есть могут говорить, что это NDA, либо еще что-то. Но в целом-то это общая информация, о которой вам должны рассказать, и вы должны строить дальше свою стратегию, там, работы в этой компании, своего развития. Это тоже не есть хорошо. По какой методологии разработки работаете? Тоже важный вопрос. Там Waterfall, Scrum, Kanban и так далее. Опять же, ссылаемся на свой предыдущий опыт и понимаем, как бы удобно нам будет работать с этой методологией, потому что вы уже знаете, как мы с этим работаем, либо вы ее там изучали где-то на курсе, применяли и так далее. Может, у вас на курсе итерации были, дейлики, бэклоги и прочие там вещи, и вам будет уже удобнее с ней работать. Здесь какая есть штука, могут тоже плавать в этих вопросах, не понимать вообще, что вы хотите узнать, могут говорить о том, что у нас там смешанный тип какой-нибудь, канбан, водопад и скрам, то есть теряются люди, опять же, не дают четкие ответы на эти вопросы, это тоже не есть хорошо. Все-таки в компании должна быть какая-то выработана либо модель, либо там методология разработки, и вы должны по ней работать, да? А не просто так, что вы придете и как-то задачи куда-то накидают, вы что-то будете там делать, не понимать, к кому обращаться, куда бежать, как устроены вообще процессы там церемонии, митингов, событий и всего остального, какие артефакты основные вы ведете. Оно, то есть, будет как такая полная каша. Для каких-то компаний это может быть и нормально, условно, если мы говорим какой-то начинающий стартап, там по умолчанию все может быть очень плохо, и сам процесс будет организовываться со временем. То есть, условно, когда-то я работал тоже в стартапе, когда я приходил в точку А, начинал только работать, у нас там вообще был аврал полный, каждый день релизы, не было нормальной документации, мы сами не создавали толком документацию, потому что просто не успевали. И за годик мы этот процесс настроили, организовали скрам, организовали там тест-кейсы, организовали это общие митинги, дополнительные митинги, там чатики общие, условно организовали стенды и прочие вещи. То есть для стартапа это может быть нормально, актуально, но здесь это риски для вас. То есть вы должны понимать, готовы ли вы работать в такой вот не совсем простой ситуации. Особенно, мне кажется, это критично для новичков. Какие здесь я вижу риски, что вы изначально будете делать как-то все самостоятельно, не разбираясь в этом процессе, и думая, что это удобно, классно, замечательно. Можно быстро вырасти, но в том числе у вас не будет обратной связи со стороны ментора либо менеджера, который сможет вас куда-то направить. То есть здесь, опять же, мы все воспринимаем с точки зрения того, готовы ли мы работать в таких условиях, нравится ли нам это, понимаем ли мы, что это будет какой-то дополнительный стресс или нет. То есть это все тоже имейте в виду. Так, окей, методологии разработки понятно. То есть если нормально отвечают, сразу говорят, что вот так-то, так-то и так-то, есть там скрам, к примеру, есть скрам-мастер, мы там работаем так, это хорошо. Если начинают плавать, не понимают вообще, о чем вы хотите узнать, это плохо. Как выглядит типичный рабочий день в команде? Тоже классно, и это должны вам рассказывать. То есть условно, что вот мы там просыпаемся, мы не буду говорить, там, проходит дейлик у нас, потом мы там занимаемся самой там, разработкой, тестированием дополнительно, потом там у нас раз в неделю какой-нибудь там бэклог рефаймент происходит, там ретроспективы у нас есть, ну, то есть в зависимости от того, конечно, какая методология у вас есть, если там канбан, там совсем другие истории, каденции и прочие истории, да, но, опять же, если вы чуть-чуть понимаете, как должен быть организован сам процесс разработки, да, конкретно внутри самой команды, то вам будет проще, и опять же, вам должны об этом рассказать, это как бы не засекреченная информация. Если вам не рассказывают про типичный рабочий день, к примеру, тестировщика, а то, скорее всего, тестировщика в этой компании никогда не было, либо же вас собеседует вообще не тестировщик, да, который не сможет вам что-то рассказать, и здесь тоже есть свои риски, потому что процесс тестирования вам тоже нужно будет настраивать самостоятельно. Большая ли текучка кадров в данной команде? Очень такой хитрый, очень дерзкий вопрос, но здесь тоже нужно понимать, готовы ли вы его задать, готовы ли вы услышать ответ, и посмотрите на реакцию, опять же. Если вам не хотят рассказывать про текучесть кадров, там, как часто меняются, там, тестировщики внутри компании, то это тоже красный флаг, потому что, скорее всего, что-то здесь не так, и текучка, возможно, даже есть. Может быть, вообще там никогда, опять же, тестировщиков не было, и такой информации нет. В общем, очень нужно тонко оценивать и считывать эмоции, там, собеседующего вашего. Опять же, смотреть, готовы ли вы задать такой вопрос, то есть подумайте, то есть, условно, есть ли какие-то плюсы-минусы в этом вопросе, потому что это может сыграть против вас. Но здесь уже просто такой вопрос может быть. Думайте сами дальше, как с ним работать. Как устроен процесс передачи обратной связи? Например, может быть 360 ревью, либо 180 ревью, в зависимости от того, как у вас это называется в компании, когда раз в полгодика собирается некоторое анкетирование с участников команды, с которой вы работаете, и на основании этого определяют, как у вас все классно с софт-скиллами, как вы развиваетесь, как вам удобно работать в команде и так далее. К примеру, такая вот может быть обратная связь, и про это можно спросить, как вы условно получаете ее от там, коллег условно. Либо же, какая обратная связь есть от менеджера? Может быть, есть какие-то one-to-one митинги, когда вы собираетесь с менеджером и обсуждаете какие-то там интересные вещи, там, опять же, про ваше развитие разговариваете и так далее. Может быть, у вас есть какой-то ресурсный менеджер. То есть это все, опять же, можно узнать, дополнительно где-то прочитать. Если вы уже работаете, то вы знакомы с этими процессами. И, конечно же, нужно задавать эти вопросы. Если вдруг для вас какие-то вещи являются сложными, если вы не совсем, не до конца понимаете, как устроен процесс найма, как устроен вообще процесс развития внутри команды, какие есть там ассессменты, перформанс-ревью и прочие вещи. Во-первых, вы можете воспользоваться видео на этом канале, у меня их очень много, есть отдельный плейлист, называется «Руководство по первой работе», наверное, как-то так, либо по поиску работы для тестировщика, там много видео на эту тему. Плюс у меня есть отдельный курс, там буквально 10 видео, его можно купить за денежку, да, я тоже ценю свой труд, и некоторые мои продукты платные, и там я рассказываю очень подробно про эти все вещи, и вы можете для себя приоткрыть немножко завесу тайны и понять, как это все работает. Окей, процесс передачи обратной связи, опять же, если ничего не отвечают, если процесса нет, для нас это красный флаг, да, мы уже это поняли. Оборудование, рабочее место, то есть здесь просто нужно узнать вообще, будет ли у меня какое-то оборудование, там, выдаете ли вы технику рабочую, организовывается ли рабочее место, если вы работаете удаленно, там, можно ли какой-то бюджет тратить на организацию рабочего места удаленно и так далее. Это уже более организационный момент, наверное, даже это не команде и проекте, а куда-то отдельно нужно было вынести, но про это тоже спрашивайте. Не могу сказать, что это красный флаг, если вам не дают там оборудование, либо рабочее место не организуют, но вы для себя должны понимать, там, как бы для вас это ок или не ок. То есть я бы, наверное, не работал в такой компании, где там мне не дают рабочую технику, я должен работать на своей. Если на своей работаешь, значит, условно, платите ли вы за амортизацию этой техники, там какая-то дополнительная плата интернета, либо еще чего-то происходит. Ну, то есть здесь тоже нужно понимать, что компания должна каким-то образом тоже выделять бюджет на это, и мы не берем его куда-то из головы. Ну, то есть вот такие вот вопросики можете задавать условно. Для меня они важны, то есть я буду что-то 100% из этого спрашивать на собеседовании. Развитие — следующее направление, которое тоже для меня важно и очень важно для людей, которые только начинают там свое восхождение в какую-то сферу, только начинают работу разработчиком, тестировщиком, кем угодно войти. То есть вам тоже очень важно, чтобы ваше развитие вкладывались, чтобы вас направляли куда-то. Когда у вас уже есть опыт, вы уже немножко понимаете, как организовать свое обучение, вам будет проще. Когда вы новичок, будет сложнее, чтобы вас куда-то направили в нужное русло, нужно обязательно. Итак, есть ли ментор в команде? Очень важно, чтобы у вас был человек, который мог бы вам помогать, обучать дополнительно, то есть это не тот человек, который вас будет учить с нуля, но который будет, к примеру, рассказывать вам какие-то внутренние процессы внутри компании, как работать с теми или иными инструментами конкретно под данный проект. То есть он будет вас куда-то направлять, может быть, организовывать им какую-то программу обучения на первое время, вы, может быть, будете с ними там определять карту развития, свои цели для развития. Опять же, это может быть ментор, это может быть ресурсный менеджер, это может быть вообще просто менеджер внутри там команды вашей. Но такой человек должен быть, кому вы можете обратиться и кто может вам помочь. То есть это желательно. Если ментора нет, ну, значит, это тоже не супер критикал, как бы я не сказал бы, что это красный флаг, просто нужно принять тогда для себя, готовы ли идти в такую компанию, где нет ментора, где нужно будет самостоятельно много чего узнавать. Вообще, не то, что много чего, а все самостоятельно узнавать. Либо все-таки вы хотите уйти в более-менее комфортные условия, где вы сможете развиться, получить обратную связь и двигаться куда-то дальше. Анбординг — тоже важный процесс, по сути, это адаптация, когда вы приходите на первое место, вне зависимости от того, первое место, либо новое место, да, вне зависимости от того, когда вы просто новичок, который пришли там в компанию в первый раз, либо же вы уже специалист с опытом и приходите просто либо на другой проект, либо же вообще в другую компанию устраивать, всегда должен быть анбординг. Вам должны рассказать условно, как работает данная команда, какие есть процессы, выдать вам доступы, рассказать условно, где там лежит документация, где хранятся требования, как организованы скрам-митинги, к примеру, какие-то. Какие-то вещи, связанные с анбордингом именно ресурсным, то есть условно, как организована там выплата заработных плат, как организована подача заявки на отпуск и так далее. То есть это все, по сути, анбординг, он бывает разный в зависимости от того, с кем вы там будете работать. Может быть, отдельный анбординг HR-специалиста по ресурсному направлению, может быть, анбординг, связанный с вашим техническим направлением работы в команде, но он должен быть, и обычно это где-то пару недель. То есть если такой процесс есть, это классно. Иногда бывает так, что вам просто дают ссылку на какую-то вики, то есть, по сути, базу знаний этой компании, вам нужно самостоятельно что-то пройти. Опять же, решайте для себя, удобно вам в таком формате работать, или вы все-таки хотели, чтобы вас провели за ручку и рассказали обо всем, что работает в этой компании. Опять же, если вы начинающий специалист, я бы, наверное, выбрал формат провести за ручку. Если вы специалист с опытом, то можно условно и через вики что-то узнать, но все равно какой-то минимальный анбординг должен быть и взаимодействие там с человеком, который вас чему-то там научит дополнительно и расскажет про особенности работы внутри этой компании, проекта, продукта, команды и так далее. Есть ли цели карты развития матрицы компетенций? То есть цели имеются в виду там цели, возможно, на полгода, цели для ассессмента, для оценки вашей дополнительной карты развития, в том числе, где расписано, что вам там нужно до какого-то времени что-то там освоить дополнительно, какие-то матрицы компетенций, на основании которых вы можете понимать, куда вам двигаться дальше, как расти по грейдам. Там условно расписано там на джуна, вы должны знать это, на мидла это, на синьора это. То есть, когда это есть в компании, намного проще ориентироваться, намного проще понимать, куда вы должны развиваться, и намного проще быть полезным для компании, когда сама компания понимает, во что она должна вкладываться, чтобы вы классно перформили на том или ином проекте. Опять же, если вы про это спрашиваете, в ответ тишина. Для себя принимайте решение, готовы ли вы в эту компанию, где вообще ничего этого нет. Может быть, вы уже привыкли к другим условиям, либо вы как новичок не готовы, либо же вас все устраивает, вы наоборот устали от этих целей, о том, что за вами следят, что вы должны это все до какого-то времени там выполнить и так далее. Потому что обычно, когда это есть, это влияет на вашу заработную плату, на рост грейда и так далее. Возможно, вам это не нравится, и вы там любите все самостоятельно организовывать. То есть здесь уже для себя выбирайте, комфортно это или нет, просто еще раз повторюсь, я вам рассказываю про те вопросы, на которые вы можете задать. Здесь уже для себя делайте какую-то приоритизацию, выбирайте, что интересно конкретно вам. Окей, если внутреннее обучение в компании, если есть, то как оно организовано? Тоже было бы неплохо, чтобы в компании чему-то там дополнительно обучали. Может быть, какой-то новой технологии, инструменту, опять же, специфики работы с этим инструментом внутри там команды, проекта самого, потому что это может отличаться, и когда вам расскажут, как с этим работать, будет проще, да, логично. Либо же там внутреннее обучение, переобучение на другого специалиста. Может быть, вы ручной тестировщик, хотите стать автоматизатором, либо вы там... Кто фронтендер, хотите стать бэкендером, либо вы бэкендер, хотите стать фуллстеком. И обычно в компаниях нормальных, ну как нормальных, то есть условно, в которых процесс уже выработан, настроен, это есть. Можно спрашивать, если нет, опять же, ну нет и нет, как бы это точно не красный флаг, это дополнительная плюшка, которая может быть в компании, может и отсутствовать. Но тогда должна быть какая-то вещь, связанная с внешним обучением, чтобы вы могли, к примеру, пройти какие-то курсы, пойти на конференцию, получить какую-то сертификацию и сертификат. Да, то есть это тоже должно быть, поэтому мы спрашиваем, есть ли выделенный бюджет на обучение. Желательно, чтобы он был, чтобы вам тоже давали денежки, чтобы вы не из своего кармана обучались дополнительно. Можно спрашивать про то, как расти вертикально и горизонтально. То есть здесь в данном случае, как мы растем. Джун, мидл, синьор, к примеру, если мы говорим про горизонтальный рост. Вертикальный или наоборот. В общем, неважно. В общем, есть такой вот рост, связанный конкретно с тем, как вы по грейдам растете, то есть условно по карьерной лестнице. И есть формат, когда вы растете и в других специалистов. То есть переходите, к примеру, как я уже сказал, там ручной тестировщик, автоматизатор. Там условно аналитик стал PM-ом. Либо там не DevOps, а системный администратор стал DevOps-ом. То есть тоже нужно узнавать про вот эти все вещи, как компания-то организована, можно ли переходить из отдела в другой отдел, приветствуется ли это дополнительно как-то, там мотивирует ли сотрудников там обучаться и так далее. То есть очень важно, и это важно узнать, да, вне зависимости от того, как я уже сказал, есть какие-то вещи, которые они опциональные, но вот эта вещь важная, и вам нужно понимать, что нужно сделать для того, чтобы расти куда-то там дальше, может быть, пройти assessment, performance review, какое-то дополнительное обучение. То есть это все нужно узнать еще заранее. Само собой, вам не расскажут все, но, по крайней мере, пару предложений было бы здорово услышать. Если компания не понимает, как вы можете вырасти внутри нее, тоже для меня это красный флаг, например, был. Тоже неплохо было бы узнать, что вы ожидаете от меня там в первые 30, 60, 90 дней. Для себя тоже решайте, готовы ли задавать такой вопрос, но было бы неплохо сразу понимать какие-то цели и ожидания самой компании от вас, как от... там, соискателя, от человека, который планирует работать внутри этой компании, поэтому здорово сразу обозначить эти цели. Можете спросить. Это вопрос уже не про красные флаги, а просто про то, чтобы вашу заинтересованность, мотивацию и увлеченность показать, про что я уже тоже неоднократно сегодня говорил. Для меня это важные вопросы, но условно, если они важны для вас, то напишите это в комментариях, я буду рад увидеть своих соплеменников по этому вопросу, назовем это так, да. Итак, что еще важно? Конечно же, мы тут много говорим про какие-то факторы, связанные с вовлеченностью, с внутренними процессами внутри компании, про развитие и так далее, но очень важно не забывать про свою какую-то собственную мотивацию, почему вы вообще идете работать в эту компанию. Что бы я спрашивал? Конечно же, это заработная вилка. Обычно все это обсуждают еще до каких-то там финализированных этапов собеседования, технических интервью и так далее, с рекрутером. Либо рекрутер вам предлагает заработную вилку, либо просто спрашивает условно, на какую зарплату вы рассчитываете и так далее. То есть это нужно, конечно, все прояснить. Если еще на этапе технического интервью вы не договорились, то, наверное, в конце собеседования технического я бы, наверное, задал такие вопросы, чтобы потом не было сюрпризов, связанных с тем, что вам предложили намного ниже, чем вы ожидаете увидеть от самой компании. Либо же здесь хитрый вопрос, потому что можно и продешевить, можно, наоборот, дорого сказать. Поэтому это отдельное, наверное, видео, отдельный разговор. Как-нибудь, может быть, запишу что-то на эту тему, но с заработной платой нужно разобраться. Очень важно разобраться там с контрактными условиями, какие условия расторжения есть, насколько вы подписываете контракт, к примеру, либо это бессрочный договор и так далее. То есть тоже можно про это узнать на собеседовании, если про это вам еще не говорили. Есть ли испытательный срок? Тоже важно, потому что вам нужно тоже каким-то образом для себя организовать это время, там на 3 месяца, к примеру, испытательный срок, что вы будете делать. И опять же, возвращаясь к вопросу, там, помните, про 30, 60, 90 дней, тоже почему как бы неплохо было бы узнать, что ожидает от вас компания на этот срок. Там, и опять же, бывает так, что в испытательном сроке зарплату платят ниже, это тоже нужно, конечно же, прояснить. Мотивационный пакет, социальный пакет, то есть мотивационный пакет, как так, такое интересное название, что я сам предполагал, я уже не помню, но это скорее вот связано с развитием и со всем остальным, то есть какие-то вещи, связанные с этим, наверное, дополнительные. Социальный пакет, то есть это отпуска, это какие-то дополнительные плюшки, больничные, там, sick day, когда вы можете, если вы болеете, условно, не выходить на работу несколько дней, вам нужны какие-то справки, может быть, это страхование медицинское, ну, то есть вот эти вещи, опять же, что интересно именно вам, то узнавайте. Очень важно тоже узнать, как оценивает вообще компания сотрудников, то есть это, есть ли какие-то KPI, то есть ключевые показатели эффективности, по сути, цели, там, условно, чтобы у вас, там, тестовое покрытие было 100%, к примеру, и это тоже каким-то образом будет влиять, там, на премию вашу, либо же на вашу заработную плату, либо еще на что-то. OKR — это похожая история, можете почитать дополнительно, что это такое. Ассессменты, performance review, то есть раз в полгодика проводят какую-то дополнительную оценку, где есть вот эта матрица компетенции, что вы на медла должны знать это и это, вас проводит обычно такой мини-техническое собеседование, подтверждает, что вы соответствуете этому грейду. Также может быть там оценка, анкетирование, как я уже сказал, там другими сотрудниками и оценка вас, да, как специалиста внутри этой команды. То есть это все складывается, на основании этого принимается решение, растете вы в грейде, растете вы в зарплате, либо же вы не достигли этих целей, остаетесь на месте, либо же, там, может быть, даже вплоть до увольнения, но это редкость, наверное, когда вы там сильно низко перформите, вам дают какое-то время исправиться, если вы не исправляетесь, то вас увольняют. PR Performance Review — похожая история, то есть все очень похоже как с ассессментом. В некоторых компаниях проходит точно так же, в некоторых, например, нет этапа с техническим собеседованием, а просто сам менеджер вас оценивает и дает какую-то обратную связь, и опять же принимает решение, что делать дальше с вами. Как часто это вообще проводится? Где-то раз в полгода, где-то раз в 3 месяца, где-то раз в год, в зависимости от того, с какого грейда вы начинаете. Если вы новичок, то чаще будет, если вы специалист с опытом и вы там синьор какой-нибудь, то реже может быть. Как происходит пересмотр зарплаты, тоже это нужно уточнить, конечно же. Обычно это все вот завязано с KPI, OKR, assessment, PR и так далее. Но узнайте про это, чтобы потом не было сюрпризов, что пересмотры зарплаты у нас, они рандомные. Вам нужно самостоятельно готовить какую-то презентацию, рассказывать о себе, самостоятельно вызывать менеджера на разговор и так далее. То есть это тоже все узнавайте, и нужно знать об этом заранее. Окей. И последнее, наверное, чтобы я спросил, что дальше? То есть, условно, какие следующие шаги после данного этапа интервью, что будут ли какие-то дополнительные этапы собеседований и так далее. И важно спросить, когда вы поделитесь обратной связью по интервью. Можно даже попросить, чтобы вам дали обратную связь промежуточную уже на самом интервью, потому что больше тогда вероятно, что с вами ей поделятся. Бывает так, что, и часто бывает так, что обратную связь вам не рассказывают после интервью, и это очень плохо. Shame on you, точнее, в общем, все компании, которые так делают, я их не люблю. Для меня это тоже красный флаг в какой-то степени, если вам не делятся с вами обратной связью после интервью. Поэтому спрашивайте про это, чтобы вы понимали какие-то сроки, и, возможно, сроки выхода на работу. Ну, то есть это все тоже опционально. Узнавайте, уточняйте. Такие вот вопросы можно задавать самим компаниям. Условно, сохраняйте себе эту табличку, эту схемку, я приложу ее в описании к этому видео. Если будут какие-то вопросы, либо вы знаете еще какие-то дополнительные вопросы, которые вас интересуют, либо вы с чем-то не согласны, всегда секция комментариев открыта. Я буду рад любой обратной связи и с удовольствием отвечу на все ваши дополнительные вопросы, либо уточню, что вы хотите там узнать, либо написать. Не забывайте подписываться на этот канал. В этом году на нем будет выходить, я думаю, больше видео, чем в прошлом. Я планирую возвращаться к техническим видео, в том числе про какие-то инструменты буду вам рассказывать, какие-то общие видео буду продолжать записывать. Поэтому очень важно, чтобы вы были вовлеченными, да, ставили лайки, писали комментарии, подписывались, чтобы я видел, что вы заинтересованы в деятельности этого канала. Если этого видеть не буду, то, конечно же, видео будут выходить реже, и я не буду видеть большого смысла что-то делать для него. Увидимся в новых видео. Пока!